эфире православный радиоканал «Воскресенье». Мы продолжаем, уважаемые слушатели, передачи из цикла «Детям о Боге». Слушайте сегодня продолжение рассказа Александра Крестинского «В Оптину за правдой». Помечено. Рассказ грешника. Следующий день у меня выдался нескладный. Я-то думал по наивности, как приехал, так с налёта и попаду к старцу, а вышло иначе. Вчерашний молодой монах повел нас, нескольких паломников, в скит. Прошли мы мимо собора, через заснеженный фруктовый сад, вышли за оградой по тропинке через лес между высоких сугробов, примерно полверсты до скита. Выходим на поляну. Белый каменный домик в ограде, одной половиной наружу, другой внутрь ограды. Снаружи толпятся женщины, им по монастырскому уставу не положено заходить в скит. Я уж потом узнал, это старец так распорядился, чтобы домик его снабдили наружной пристройкой, которую он сам называл хибаркой. Монах провел меня в ограду. Домик оказался больше, чем виделся снаружи. В коридоре на скамьях уже дожидались люди, несколько монахов и мирских. Дверь в приемную была приоткрыта, там тоже виднелся народ. Против приемной плотно прикрытая дверь. Из тихих разговоров моих соседей я понял, там келья старца. Не знаю, сколько часов мы так провели. Монахи перебирали четки, молились, мирские, те каждый думал о своем. Часов у меня с собой не было, а времени я мог судить по свету, когда открывалась дверь на крыльцо, да еще по голоду. Но с ним я справился. Шорох, шум, движение доносили из другой половины дома. Оттуда слышались негромкие женские голоса. Там шла какая-то жизнь, а про нас словно забыли. Когда на дворе смерклось, у меня в душе затаились раздражение и даже обида. А когда кто-то сказал, что уже 10 час вечера, я даже ожесточился на старца. Вот, думаю, святой, какая же это святость, чтобы целый день заставить людей маяться. Лучше б я в церковь пошел на службу. Нет, это к ему за всех нас грех будет. И вот поверьте, сударь, в ту же самую минуту из кельи старца послышался голос «Сейчас, сейчас!» Смотрю, выходит. Было довольно сумрачно, и лица я его толком не разглядел. Мой сосед подсказал, благословлять вышел. Все стали на колени. А дальше, сударь, случилось такое, что до сих пор отрыбь берет, когда вспомню. Благословил меня отец Амвросий, потом берется этак за мою бороду, а другой рукой легонько ударяет по щеке и тихо так говорит, как бы специально для меня. Ишь, какой нетерпеливый! Монахини иногда по месяцу живут в гостинице, дожидаясь, когда приму. Другая, может, 1000 верст проехала, а терпит. Всех сразу не могу принять. А ты и немного не хочешь подождать. Мне одному за всех грех будет. Но что скажете, сударь? Как бы вы почувствовали себя на моем месте? Вышел я во двор, небо звездное, снег скрипит под ногами, и такая вдруг бодрость во мне поднялась. Какой давно уже не испытывал. Нет, как хотите. В самой природе оптинской есть что-то необычное, словно тебя приподнимает над землей. В трапезной какой-то постоялец с опытом, увидев, что я новенький, сказал мне, «Приготовьтесь к терпению, верьтесь Богу и батюшке. Временем располагаете?» Я кивнул. «Но тогда живите спокойно и ждите своего часа. Ходите в церковь на благословение к батюшке. Он ваше время знает». черед мой пришел через неделю. А до того я отдохнул душой, сходил в церковь, посмотрел окрестности, не удержался заглянуть на скотный двор и в конюшню. Подивился, как чисто содержат монахи коров и лошадей. Много еще узнал от людей о старце. Расскажу вам только, как он исполнил свой зарок и оказался в Оптиной. Я уже говорил, что Саша Гренков был тогда совсем молод и любил мирскую жизнь. После семинарии попал в Липецк, воспитателем в духовное училище. Сверстники в нем души не чаяли. Как соберутся где, зовут Гренкова. Без него веселья нет. И вот однажды, после подобного гостевания, вернулся он на квартиру и места себе не находит. «Что же я за человек такой неверный? Обещание Богу исполнить не могу. Болтун, пустобрех, шут гороховый. Надо, думает, с этим кончать». А дело было посреди учебного года. Он понимал, что никто его так вот просто из училища не отпустит. И что же он придумал? Бежать. Да-да, потихоньку, никому не сказавшись, на деревенской тележке со знакомым кучерком из Липецка в Козельск, а оттуда в Оптину пустынь. Насчет Оптиной у него давно было решено. Ему еще в семинарии было благословение в Оптину от некоего старца Илариона. Итак, приехал он в Оптину. А там в то время был знаменитый старец Лев. Говорят, он и правда был похож на льва, гривастый, с гулким басом. И вот первое впечатление Саши — входит он в келью старца Льва. А тот сидит на койке, окруженный людьми, и весело шутит, смеется. Представляете, как поначалу отнесся к этому Гренков. Он как бы увидел то, за что сам нещадно себя ругал. Казнил самого себя за шутовство. А тут нате, пожалуйста. Главный старец сидит да хохочет. Не скоро, когда уже сам прошел суровую школу монашескую, понял Гренков, что Бог недаром дал ему веселый нрав. В общении с людьми это неоценимое свойство. Уважаемые слушатели, звучит продолжение рассказа Александра Крестинского «В Оптину за правдой» в цикле «Детям о Боге». Но возвращаюсь к нити своего рассказа. И так попал я к старцу только через неделю. В тот день послушник ввел меня в приемную, попросил обождать, потом повел в келью. В каморке на постели, сделанной из досок, покрытых тонким ковром, полулежал старичок в черном поношенном подряснике и такой же скуфейке. Лежа он показался мне меньше, чем был на самом деле. Правой рукой он перебирал четки, а левой облокачивался о подушку. Не шевелясь, долго вглядывался в меня проницательными темными глазами. Наконец улыбнулся и подозвал меня рукой. Я подошел и опустился на колено. Благословив меня, отец Амвросий взял мою руку, подержал своей и еще раз пристально поглядел на меня. «Ну, говори». «Ну, что вам сказать, батюшка, вы сами все знаете». «Я-то знаю, да ты-то говори, открывай дурные мысли». «Откуда вы, батюшка, знаете, что у меня дурные мысли?» «Бог еще больше знает». Тут он прищурился. «Сюда с добрыми-то мыслями мало едут». Мгновенно лицо его изменилось, стало строгим. «Постой, постой, не как ты руки на себя наложить хотел?» Тут уж я покаялся перед батюшкой во всем, до самой своей подноготной. Он мне грехи отпустил, а я спрашиваю: «Батюшка, научите, как жить?» Он засмеялся. «Надо жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение». «А врагам?» «А кто твой главный враг?» «Ты сам». И он ткнул меня в грудь. «Жить можно и в миру, только не на юру». Потом вдруг оживился, привстал и говорит: «А ты попробуй жить так, как колесо вертится. Оно только одной точкой касается земли, а остальными тянется к небу. А мы как залежем на землю, так и встать не можем». В эту минуту зашел келейник, отец Михаил, и, поклонившись, сказал: «В хибарке вас ждут, батюшка». «Кто?» «Московские, тульские, вяземские, каширские и прочие народы», — с юмором стал перечислять отец Михаил. «Два часа уже пробило». «А ты переведи их на час, и будет меньше», — сказал старец. «Ступай, скоро буду». «И обратясь ко мне: рано, купец, смерть-то звать. Твои дела на земле еще не кончились». «Какой я купец, батюшка? Был, да весь вышел». «Нет, все впереди», — возвысил он голос. «Видал, как барку по реке бурлаки тянут? Медленно. Тяни, тяни, тяни. Отдай, отдай. Не вдруг, а понемногу. Так и тебе свою жизнь исправлять. Смирение учись. Человек как жук. Когда теплый день и солнце на небе, он гордится собой и жужжит: все мои луга, все мои леса. А как только солнце скроется, дохнет холодом, загуляет ветер, забудет жук свою удаль, прижмется к листку и только пищит: не спихни. А тебе нравится в Оптиной-то? Ну вот и поживи. У нас с тобой еще дел много». Скажу вам так: полетел я от старца на крыльях. И знаете, что я разглядел в нем постепенно? С молоду видно был он красив, да и сейчас лысина его не безобразила. А главное — глаза. Насквозь видит. И потом, когда он с вами говорит, он весь ваш. Это я не только по себе замечал. Он так участлив к вам в эту минуту. Выражение его лица непрерывно меняется. То ласково глянет, то засмеется вместе с вами молодым своим смехом, то тихо голову склонит, сочувствуя, то разумно и подробно объяснит, как вам устроить дела. Иногда же его лицо особенно преображалось во время молитвы или после нее. Не знаю, как объяснить, но лицо его в такие минуты светилось. По вечерам в трапезной, как всегда, разговоры. Много о батюшке. Тут подтвердилось, что отец Амвросий с молоду слаб здоровьем и держится только силами небесными. Сам он никогда не жаловался приезжим на свои болезни, наоборот, вел себя так, словно здоровее других. Вечно шутил, смеялся, потрунивал над всеми. С простыми людьми держался запросто, даже грубовато. Но никто на него не обижался, потому что шло это от сердца. Одна женщина ему пожаловалась, что у нее в дороге пропала шаль. «Шаль-то взяли», — откликнулся старец. «А дурь-то осталась». Один его спрашивает на общем благословении: «Хочу, батюшка, торговать, как думаешь?» Батюшка в шутку ударил его своим костыликом по голове и говорит: «Куда тебе, дураку набитому, ты не умеешь и деньги считать». Женщинам он, между прочим, никогда не говорил «дура», только «дурак», отчего это словечко звучало у него как-то не всерьез. Одна пристала, как банный лист: «Скажи ей, получит она наследство или нет». Батюшке, видать, это надоело, и он сказал: «Я, милая моя, дара пророчества не имею, а вот что возвестилось мне о тебе, то скажу. Дурак ты, прости, Господи». Уважаемые слушатели, вы слушали передачу из цикла «Детям о Боге». Это было продолжение рассказа Александра Крестинского «В Оптину за правдой». Продолжение следует.